Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Глава 25. Я спускаю веселого Роджера. Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер, щелкнув оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля. Но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, кливер снова щелкнул и повис. От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака. Грот скрывал от меня часть кормы, я не видел ни одной живой души. Палуба, немытая со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед. Внезапно испаньола опять пошла по ветру. Клевера громко щелкнули у меня за спиной, руль сделал поворот, и корабль содрогнулся. В то же мгновение грота Гик откинулся в сторону, шкот заскрипел о блоки, и я увидел корму. На корме были оба пирата. Красный колпак неподвижно лежал на спине, руки его были раскинуты, как у распятого, зубы оскалены. Израэл Хэндс сидел у фальшборта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели, лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка. Корабль вставал на дыбы, словно норовистый конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс. Гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. То и дело тяжелые валы били в борта. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой оснащенный корабль. При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал, но к ужасу моему выражение его лица не менялось, по-прежнему он усмехался, скаля зубы. А Хэндс при каждом толчке съезжал все ниже на палубу, все дальше вытягивал ноги, а туловище его все сильнее кренилось к корме, так что мне в конце концов ничего не стало видно, кроме его уха да клока курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют пятна крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израэл Хэндс с легким стоном сел ровнее на прежнее место. Этот страдальческий стон, свидетельствовавший о крайней слабости, и отвисшая нижняя челюсть разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке из-под яблок, и жалость моя тотчас же прошла. Я подошел к грот-мачте. «Вот я опять на шхуне, мистер Хэндс», — проговорил я насмешливо. Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления, так ему было худо. Он произнес только одно слово — «Бренди». Я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под грота гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту. Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны, разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, которую разбойники нанесли на подошвах из этого болотистого места, где они пьянствовали. На переборках, покрытых белой краской и украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качке, со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. В ней не хватало доброй дюжины листов. Ну, вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа. Я заглянул в погреб. Бочонков не было. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел недопитую бутылку бренди для Хэндса. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюму и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана. Я вдоволь напился воды из инкерка и только затем протянул Хэндсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки ото рта. «Клянусь громом», — сказал он, — «это-то мне и было нужно». Я уселся в угол и стал есть. «Сильно ранены?» — спросил я его. Он проворчал, вернее, даже пролаял. «Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. А этот прощелыга помер», — прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. «Никудышный был моряк. А ты откуда взялся?» «Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс», — сказал я. «Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном». Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок. «Между прочим», — продолжал я, — «мне не нравится этот флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим». Я подбежал к мачте, снова уклонясь от гика, дернул конец и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт в море. «Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера!» — крикнул я, размахивая шапкой. Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на лице его было выражение лукавства. «Я полагаю, — сказал он наконец, — капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом». «Отчего же?» — сказал я. «С большим удовольствием, мистер Хэнс. Продолжайте». Я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом. «Этот человек», — начал он, слабо кивнув в сторону труппа, — «его звали О'Брайен, ирландец. Мы с ним подняли паруса и хотели вернуться в бухту. Но он умер. Умер и баста. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить, перевяжи рану старым шарфом или платком, и я за это покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен?» «Только имейте в виду, — сказал я, — на стоянку капитана Кидда я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в Северную бухту и там спокойно пристать к берегу». «Ладно, — воскликнул он, — разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся, и что выигрыш твой. Ну что же, ты хочешь в Северную бухту? Изволь. У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей виселицы». Его слова показались мне не лишенными смысла. Мы заключили сделку. Через 3 минуты «Испаньола» уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть северные мыски еще до полудня, чтобы войти в Северную бухту до прилива. Тогда мы, ничем не рискуя, подведем «Испаньолу» к берегу, дождемся спада воды и высадимся. Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хэнс перевязал этим платком глубокую, колотую, кровоточащую рану в бедре. Немного закусив, хлебнув 2-3 глотка бренди, он заметно приободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, словом, сделался другим человеком. Дул попутный бриз, корабль несся, как птица, мелькали берега, вид их менялся с каждой минутой, высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончился и он. Мы обогнули скалистый холм, самый северный край острова. Мне нравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Воды и провианта было у меня вдоволь. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза боцмана. Он с самым издевательским видом неотступно следил за мной, и на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то бессильное и страдальческое, мрачная улыбка старика. И в то же время было в ней что-то насмешливое и что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил за мной.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.